это 24 часа. Вы прибудете в Лондон в 4:50 вечера, сэр», — улыбнулась она и взглянула на его значок. «Немного опоздаете на чай». «Это уже 29 часов, целый час лишний!» Эрик схватился за край прилавка и наклонился к девушке. Затем он оттолкнулся от прилавка и отвернулся. «Но ведь это всего лишь 4-часовой полет, доктор!» Эрик снова повернулся к окну. «Могу я нанять частный самолет?» «Простите, доктор, надвигается электромагнитная буря. Навигационный луч придется отключить. Я уверена, вы не найдете пилота, который согласится лететь без луча. Вы понимаете?» «Можно ли позвонить пассажиру на аэропоезд?» «У вас частное дело, доктор?»
«Это чрезвычайная ситуация.
Могу я узнать, в чем она заключается?»
Эрик задумался на мгновение, посмотрев на девушку. В его мозгу пронеслось: «Та же проблема. Мне никто не поверит». «Неважно», — сказал он. «Где здесь ближайший видеофон? Я пошлю сообщение на вокзал в Плимут».
«Вдаль по залу с правой стороны, доктор».
Девушка вернулась к своим обязанностям, но затем взглянула на удалявшуюся спину Эрика.
«Это какая-то медицинская проблема, доктор?»
Он повернулся, в его кармане шелестел конверт. Эрик потрогал бумаги и вытащил их. Во второй раз, с тех пор, как Томми передал ему конверт, он посмотрел на сложенные страницы с электрическими схемами, некоторые были подписаны К.А. Девушка ждала, глядя на него. Эрик убрал конверт в карман, в нем созрела решимость. Он посмотрел на девушку. «Да, это медицинская проблема, но вы не сможете помочь». Доктор вышел на улицу и направился к метро. Он подумал о Колин. «Никогда не доверяя неврастеничной женщине, не следует разрешать гормонам себя гипнотизировать». Эрик спустился в метро, прошел на скоростную линию, сел в первый вагон и обрадовался, найдя его пустым. Он достал конверт и во время всей поездки изучал его содержимое. У него не было никакого сомнения. В конверте были страницы, которые Пит вырезал бритвой из описания Музыкрона. Эрик узнал характерные каракули доктора Аманти. Настенные часы в лаборатории показывали 3:10 после полудня, когда Эрик включил освещение. Он вырвал пустую страницу из блокнота и написал на ней карандашом: «Предельный срок 16:00, воскресенье, 16 мая». Прикрепив этот листок кнопкой над верстаком, Эрик разложил схемы из конверта. Он осмотрел первую страницу. «Модуляция по последовательной схеме», — подумал он. «Четверть волны». Эрик пробежал пером вниз по странице и проверил следующую. Многократный фазовый скачок. Его перо замерло, он посмотрел на цепь и вернулся на первую страницу. «Отрицательная обратная связь», — покачал головой доктор. «Но это невозможно. Будет создан просто лабиринт случайных гармоник». Эрик продолжил изучать схемы, затем остановился и медленно прочитал две предыдущие страницы. Он просмотрел все схемы второй, третий и четвертый раз и остался в недоумении. Что это? Эрик мог мысленно восстановить большую часть схемы. Его поразила простота идей. Последние 10 страниц они описывали ряд малознакомых контуров, напомнили ему двухчастотный кварцевый калибратор сверхвысокой частоты. На полях стояла пометка 10000 кГц. Некоторые отличия Эрик не мог объяснить. Например, стоял знак нижнего предела. «Целый ряд», — подумал он, — «поиск изменения гармоник. Но этот процесс не может быть случайным. Что-то должно управлять им, балансировать его». В конце последней страницы находилась приписка: «Использовать только следующие лампы. C6 — малая переменная, C7 — двойная C8 и 4UFD. Лампы этой серии не производятся уже 50 лет. Чем их заменить?» Он снова уставился на схемы. «У меня нет шанса вовремя собрать эту машину. А если я успею, что тогда? Почему мне это напоминает кварцевый генератор?» Эрик вытер пот со лба. Он посмотрел на часы. Прошло 2 часа. «Куда уходит время?» — спросил себя доктор. «Я слишком долго изучаю схемы». Он пожевал губу, наблюдая за движением секундной стрелки, и неожиданно замер. «Магазины радиодеталей скоро закрываются, а завтра воскресенье!» Он подошел к видеофону и набрал номер первого магазина. Нет ответа. Набрал другой номер, проверив его по справочнику. То же самое. На пятый раз ему повезло. В магазине предложили заменить ламповые схемы на транзисторные. Эрик проверил список деталей, которые предложил продавец, и сообщил ему код своей пневмопочты. «Я отправлю их вам первым делом в понедельник», — сказал человек. «Но мне они нужны сегодня, вечером». «Простите, сэр, но детали на нашем складе, а он закрывается в субботу днем. «Я заплачу $100 сверху». «Простите, сэр, я не имею права». $200. «Но $300!» Служащий засомневался. Эрик представлял, как тот подсчитывает. $300 — это недельная зарплата. «Мне самому придется забрать их после того, как я закончу здесь работу», — сказал продавец. «Что еще вам нужно?» Эрик пробежался по электрическим схемам, прочитал списки деталей на полях. «Я заплачу еще $100, если вы доставите их до 7 вечера». «Я заканчиваю в 6:30, доктор. Сделаю все возможное». Эрик разорвал соединение, вернулся к верстаку и начал начерно собирать цепь из того, что имелось под рукой. Телезонт представлял собой базовый элемент и требовал удивительно небольших преобразований. Без 26 наверху раздался сигнал трансграфа. Эрик отложил паяльник, поднялся и вытащил ленту из аппарата. Его руки затряслись, когда он увидел, что трансграмма отправлена из Лондона. Доктор прочитал. «Не пытайся когда-либо увидеть меня. Твои подозрения абсолютно беспочвенны, что ты, вероятно, уже знаешь. Мы с Питом решили пожениться в понедельник. Колин». Эрик сел к передатчику и набрал сообщение через American Express, поставив гриф «Срочно вручить Колин Ланай». «Колин, если ты не хочешь меня знать, пожалуйста, подумай, что угрожает полному людей городу. Доставь Пита его машину назад, пока еще не поздно. Ты не можешь быть столь бесчеловечной». Он засомневался, как подписаться, и, наконец, набрал «Я люблю тебя, Эрик». «Ты полный дурак, Эрик», — подумал он. «И это после того, как она сбежала от тебя». Доктор прошел на кухню, принял капсулу от усталости, перекусил и выпил чашечку кофе. Он откинулся на сиденье, прислонившись к раковине, и подождал, пока капсула начнет действовать. Его голова прояснилась. Эрик умылся холодной водой, вытерся и вернулся в лабораторию. Звонок входной двери просигналил без 18:07. На экране показался продавец из магазина радиодеталей. В руках он держал объемистую посылку. Эрик нажал кнопку замка и сказал в переговорное устройство. «Первая дверь налево, вниз». Стена за верстаком неожиданно пошатнулась. Линии кирпичной кладки расплылись перед глазами. Эрик на время потерял ориентацию. Он прикусил губу, пытаясь с помощью боли вернуться в прежнее состояние. «Слишком рано», — подумал Эрик. «Возможно, просто нервы. Я очень устал». Мысль о природе синдрома посетила его. Он взял блокнот и написал «Потеря автономного подсознания. Чрезмерная стимуляция подпороговых рецепторов. Сильное восприятие, слабое восприятие. Обязательно проверить коллективное подсознание по Юнгу». На лестнице послышались шаги. «Мне сюда?» Продавец был более высоким, чем ожидал Эрик. Когда он входил в лабораторию, его лицо отражало почти юношеский задор. «Вот это лаборатория! Поставьте сюда!» Эрик расчистил место на верстаке. Он обратил внимание на очень чуткие руки молодого человека. Продавец поставил коробку на верстак, взял лежавший рядом с коробкой постоянный кварцевый генератор и осмотрел его. «Вы понимаете что-нибудь в электронике?» — спросил Эрик. Продавец поднял глаза и усмехнулся. «W7CGO. Это код моей любительской радиостанции. Я занимаюсь ей уже 10 лет». «Меня зовут доктор Эрик Лэтт». Он протянул парню руку. «Болдуин Плэтт. Просто Болди». Продавец провел рукой по своим жидким волосам. «Рад познакомиться с вами, Болди. Не хотите заработать еще $1000 сверх того, что я уже обещал?» «Вы шутите, док». Эрик перевел взгляд на каркас телезонда. «Если эта штука не будет закончена завтра к 4 часам дня, Сиэтл повторит путь Лос-Анджелеса». Болди от страха широко раскрыл глаза и посмотрел на телезонд. «Синдром? Но как? Я обнаружил, что вызывает синдром. Машина подобна этой. Мне нужно создать ее копию и приступить к работе, иначе...» Взгляд продавца стал ясным и понимающим. «Я видел вашу табличку на двери, док, и вспомнил, что читал о вас. Ну, что вы скажете? Если вы определенно утверждаете, что нашли причину синдрома, я вам верю. Только не пытайтесь мне что-либо объяснять». Он посмотрел на детали на верстаке, на телезонт. «Скажите, что я должен делать? И, надеюсь, вы знаете, о чем говорите».